Константин Зубов, Александр Артёмов, Титан Империи 6. Глава 1. Конструкты сделали шаг вперед. На отполированном корпусе одного из них я разглядел собственное отражение. Заскрежетал металл, сверкнула сталь. «Евгений Михайлович!» Вдруг раздался голос инквизитора откуда-то сверху. «Вы? А я-то думаю, кто там пожаловал в мое святая святых? Назад, балбесы! Место!» Конструкты сделали шаг назад и остановились, как вкопанные. Глаза всех четверых тут же потухли. «Да», — отозвался я, прижавшись к столу инквизитора. «А вы где, Феликс Эдуардович?» «На крыше», — затянул таинственный голос. «Вы не бойтесь моих друзей, они тут на случай, если кто-нибудь захочет выкрасть из кабинета что-нибудь ценное. Осторожно обойдите их вдоль стеночки и поднимайтесь. Сегодня прекрасная погода выдалась. Вон лестница в углу. Видите?»
«Да, вижу»,
— выдохнул я и принялся подниматься. Вот и дожили. Теперь инквизитор назначает мне свидание на крыше. Я открыл дверь и вышел на небольшой балкончик, где меня и встретил улыбающийся инквизитор. Рядом внешнюю стену огибала лестница и уходила на крышу башни. Ветер тут дул так люто, что едва не сдувал с ног, но его преосвященство совсем не переживал из-за таких пустяков. «А вот и вы!» — кивнул мне Феликс Эдуардович и шагнул к лестнице. «Долго же мне пришлось вас ожидать, Евгений Михайлович!»
«Сами знаете, аристократы не любят спешить», — пожал я плечами и последовал за инквизитором на самый пик гарма. «А нам обязательно с вами расхаживать по высоте в такую ветреную погоду?»
«Я тут часто прогуливаюсь. Помогает привести мысли в порядок, а то духота и темнота кабинета быстро утомляет».
Мы вышли на черепичную крышу, и тут я увидел отцовскую звезду на расстоянии в несколько шагов. Она светилась так ярко, что пришлось отвернуться и посмотреть вдаль, где распростерся неплохой вид на окрестности. Корпуса, железнодорожные линии и трубы уходили к горизонту. Инквизитор подошел к поручням и повернулся ко мне.
«Впечатляет? Вам так не кажется?»
«Вы про звезду или про виды?»
«Про виды. Звезда вашего отца мне кажется уродливым порождением прошлого».
«А по мне здесь все прекрасно», — хмыкнул я. «Но мне бы сейчас пойти прилечь. Так что, если вы не против, не могли бы мы перейти сразу к делу?»
«Ах, вот как!» — ухмыльнулся инквизитор. «Говорили что-то про медленных аристократов, а сами спешите. Ну что ж...»
«Феликс Эдуардович, 2 недели назад я уже плотно общался с вашим коллегой», — вздохнул я. «Надеюсь, тайная канцелярия не существует для того, чтобы по 10 раз ворошить одно и то же мертвое дело. Обрадуйте меня, скажите, мол, мы так долго Скалозубовых преследовали, а теперь хотим принести искренние извинения и признаем свою ошибку». На последней фразе я позволил себе сделать небольшой акцент. Инквизитор не изменился в лице, но его глаза едва заметно блеснули. «Или забыть о моем существовании, хотя бы ненадолго», — вздохнул я.
«У меня нет оснований подозревать вас, Евгений», — ответил мне Феликс. «Ни в чем. Расслабьтесь. Более того, я даже не буду спрашивать о вашей поездке с жуком».
«Вот как? Теперь я уже действительно удивился».
«Именно. У меня к вам всего лишь предложение».
«Ох уж эти инквизиторские предложения!» Идей было много, но все плохие, и я просто промолчал, показывая, что жду продолжения.
«Нам нужен свой человек в гарме среди студентов.
Вы хотите сделать из меня доносчика?»
Я же сделал шаг назад. Настолько бредово это прозвучало. «Нет, конечно», — засмеялся инквизитор. Нам нужен человек, который умеет быстро реагировать на угрозы и который уже привык доставать меч из ножен. И нет, никогда имеешь дело с нексами, а когда имеешь дело с людьми. Придурок, который согласен носить нам записочки с донесениями, лично мне не интересен. Поверьте, информаторов у нас достаточно и среди курсантов, и среди преподавательского состава. Нам нужен смелый человек, только и всего. Человек, в котором мы будем уверены.
А вы во мне уверены?
Признаюсь, я немного офигел от такого захода. И до последнего ждал, что инквизитор ткнет в меня пальцем и с криком «Розыгрыш!» заржет. Но нет, сейчас он был абсолютно серьезен. Иначе я бы не заводил этот разговор, наконец проговорил Феликс Эдуардович.
Приятно слышать, но странно, что я слышу это, находясь в гарме, куда принимают лучших из лучших.
Феликс сплюнул в пропасть. В прошлом году в гарме была вскрыта ячейка некса-поклонников. Вы уже в курсе?
Да.
По статистике их акции проходили раз в месяц. Но вот чтобы прямо в стенах гарма. Такого до этого не было ни разу. А эти пытались открыть портал на Нексус, и их накрыли с поличным. Был жуткий скандал, и именно после этого инцидента, вернее, после того, как о нем узнал император, в гарме постоянно присутствуют люди из Инквизиции, так что гарм и лучшие из лучших — это относительно.
Гарму снова угрожают эти мерзавцы?
Именно, ибо всю ячейку нам тогда вскрыть не удалось. Лидеры бежали к своим хозяевам, а их пешки либо покончили с собой и умерли до того, как их сумели откачать, либо попали нам в руки болванками со стертой памятью. Они всегда так обрабатывают своих сторонников, чтобы в нужный момент их можно было выключить.
А тот парень, которого вы увезли неделю назад,
умер по дороге к менталисту, который должен был вскрыть ему черепушку. Сначала негодяй потерял память, потом начал пускать слюни и вести себя как животное, а в конце концов отдал концы. На все ушло примерно 15 минут. Представили? Только что это был вполне себе здоровый молодой человек, а через 10 минут он начинает стремительно глупеть, пока у него не отказывают мозги.
«Избавьте меня от этих подробностей».
«Это еще не подробности», — ухмыльнулся инквизитор. «Другие некса-поклонники наверняка сейчас учатся либо на втором, либо на третьем курсе, а то и служат в штатных подразделениях и ждут новой возможности нагадить нам». А еще завербовать новых сторонников из числа курсантов нового потока. И инквизитор тепло улыбнулся, прежде чем продолжить. «Вы на что намекаете? А разве не очевидно? Вы для них самый лакомый кусочек. Это еще почему?» «Знаете такую фразу? Сын за отца не отвечает». «Ну, слыхал». «Так вот». Так сказал один очень умный человек, но в обществе глупых людей ее явно никогда не слышали. Для определенных кругов ваш род до сих пор проклят, и некса-поклонники об этом в курсе. А вы, Евгений Михайлович, сын предателя. А это значит, по здравому разумению, вам есть за что ненавидеть его величество. Посему, когда некса-поклонники выйдут на вас, это лишь вопрос времени. Если уже не вышли.
Логично, конечно, но забавно такое слышать от представителя организации, приславшей Горна с его письмами и угрозами. Не вы ли, козлы, сами толкаете эту тему с детьми, которые вынуждены отвечать за грехи отцов?
Впрочем, пока стоило признать, что инквизитор стелет гладко.
«Понятно», — ухмыльнулся я. «Похоже, у меня есть мотив предать человечество. Меня с детства лишили кормушки в столице и отправили прозябать в провинцию, а значит, я жду не дождусь, когда меня завербуют некса-поклонники».
«Прошу прощения, вы меня разоблачили».
«Поверьте», — криво усмехнувшись, произнес Феликс Эдуардович.
«Для многих некса-поклонников существуют и куда более жалкие и приземленные мотивы. Однако есть и интересные. Например, идеи?»
«Идеи?»
«Да. идейных некса-поклонников пруд-пруди, как нам удалось узнать, порывшись у них в мозгах до того, как они научились стирать им личности за считанные минуты. Например, в некоторых головах бытует убеждение, что Нексус прав, и Земле пойдет только во благо соединиться с ним воедино. Кто-то жаждет приключений и новых открытий. Кто-то желает увидеть иные реальности, если они существуют, и таким образом получить вечную жизнь. Среди нексопоклонников встречаются представители самых разных социальных классов и профессий. От банальных уголовников, которым просто нравится убивать, насиловать и похищать детей, до университетских профессоров, которые жаждут новых знаний. А еще скучающая аристократия. Это намек? Нет, всего лишь факт. Вы явно не похожи на скучающего ариста. А этих собак я ненавижу больше всего. Почему? Потому что у них нет рациональных причин. Они пресыщены жизнью и ищут острых ощущений, а некоторые просто хотят видеть мир в огне. Вот этого я никогда не мог взять в толк. Я с легкостью пойму мерзавца, которому хочется власть, силы и секса, или даже просто маньяка-убийцу. Еще проще понять неудачника, которого буквально вырвали из петли и дали в руки пылающий меч. Хрен бы с ним, со сбрендившим профессором, которому очень хочется постигнуть тайны мироздания. Но вот как понять скучающего юношу, который решил загнать всех своих друзей в ловушку, а потом посмотреть, как их будут рвать на части нексы? А затем следующих. И еще. И еще. И, скрипнув зубами, инквизитор замолчал. «Это вопрос?» — я покачал головой. «Если да, то я не в курсе. Среди моих друзей нет некса-поклонников». Это был риторический вопрос, праздное рассуждение, если угодно. Просто знайте, что, возможно, с таким человеком вы спите в одной комнате. «Вы про моего соседа по общаге?» «Ну уж нет. Иван точно не похож на скучающего ариста, так что вам лучше поискать своего некса-поклонника в другой кровати».
Тут все не так просто. Случается, что человек сам не в курсе, что он некса-поклонник, пожал плечами инквизитор. Левая рука не знает, что делает правая. Есть и такая фраза одного очень умного человека. Нексы иной раз проводят такую операцию с мозгом своих агентов, что человек узнает о своей двойной жизни только на допросе, когда перед ним кладут неопровержимое доказательство его работы на врага. Но лишь на короткий миг. А потом его мозг сгорает, как спичка.
«Какая у вас сложная работа!» Я задумчиво почесал подбородок. Я слышал еще одну фразу. «В расследовании самое важное — не выйти на самих себя».
Мне не до шуток, Евгений.
А я и не шучу. Если бы я был бы Нексусом, я бы не стал тратить время на скучающих ариста, а начал бы вербовать агентов в самом сердце Инквизиции. И нет, это не намек. Просто праздное рассуждение.
Короче, Евгений, у меня нет намерений заставлять вас говорить «да» и срочно присягать в верности. Я в курсе ваших подвигов Фаустова. К тому же о вас мне удалось навести кое-какие справки, и вижу, что вы тот самый умный человек, с которым лучше иметь дружеские отношения. И совершать ошибок горно мне тоже не хочется.
Вы уже в курсе о его судьбе?
Конечно. Дело засекретили, но мы же с вами знаем, что произошло на дирижабле на самом деле. Кстати, это еще одна причина, почему я вас вызвал. Вы должны дать подписку о неразглашении.
«Вы засекретили атаку Рейха на Империю?»
«Не мы, но да», — кивнул Инквизитор. «Император направил все силы на войну с Нексусом. Он считает, что воевать с Рейхом не время».
И Феликс вытащил из внутреннего кармана сложенный пополам лист бумаги. Ветер задул так сильно, что он едва не вырвался из его руки.
«Вот», — протянул он мне документ. «Внимательно прочтите и поставьте свою закорючку». А также дайте слово аристократа, что забудете о случившемся на дирижабле Икар. Горн умер от сердечного приступа в своей каюте, и никаких рейховцев вы не видели. Понятно? Более чем, — сказал я, пробежав текст глазами, а затем прижал правую ладонь к груди. Даю слово аристократа, что Горн отдал концы именно так, как вам будет угодно. А могу я подписать вашу бумажку в кабинете, а не на этом ветродуе? Лучше здесь. «Вы боитесь чего-то?» — ухмыльнулся я. «Боитесь, что под вашим столом прячется нексопоклонник?» «Евгений Михайлович, когда я обсуждаю настолько деликатные вопросы, то предпочту зарыться под землю, но свести риски к минимуму». После того, как я начеркал закорючку на коленке, инквизитор забрал свою бумажку и широко улыбнулся. «Надеюсь, вы не успели уже похвастаться своими подвигами перед всем гармом?» Не в моих правилах хвастаться. А что насчет вашей просьбы? Если я и стану вашим агентом, то внештатным. В случае угрозы мне или моим друзьям я буду действовать незамедлительно, в том числе и с помощью меча. Но не думайте, что я буду бегать к вам с докладами о подозрительных лицах. Оного и не требуется, Евгений Михайлович. Но знайте, что Инквизиция никогда не забывает своих друзей. Впрочем, как и врагов. «Мне ли не знать?» — хмыкнул я, и мы направились к выходу. «А на что Инквизиция готова, чтобы завоевать сердце друга?» «На многое. Ваш отец же носил титул графа, не так ли?» «Да». «В случае, если наше с вами сотрудничество будет плодотворным, мы готовы снять ограничения на наследование его титула». Инквизитор остановился и протянул мне раскрытую ладонь. Почему-то в этот момент мне вспомнилось еще одно крылатое выражение — «сделка с дьяволом». Но если я и раздумывал о том, а не кроется ли за просьбой Феликса Эдуардовича нечто большее, то только секунду. Помочь Янковскому и вовремя отоварить нексопоклонника мечом, а за это получить отцовский титул. А почему бы и нет? Поймаю какого-нибудь безумного идиота-нексопоклонника, а на каникулы Фаустова вернусь уже графом Скалозубовым. А если эта хитрая морда надумает хитрить или давить, тогда сразу пойдет в жопу вместе со всеми своими предложениями. А если вздумает меня подставить, то и вовсе нехило огребет. Мы обменялись рукопожатием. «Если на этом все, то позвольте откланяться», — бросил я через плечо и принялся спускаться по винтовой лестнице. «Не хочется завтра клевать носом на лекции». «Науки юноши питают», — хмыкнул инквизитор, но в кабинет не вернулся. Я спустился по винтовой лестнице и, к своему удивлению, застал в кабинете инквизитора гостью. Она с чемоданом в руках осторожно пробиралась мимо недвижимых конструктов. Безмолвные монстры стояли на своих местах и даже не дернулись ей вслед. «Герда?» — остановился я на последней ступеньке. Посередине кабинета и вправду стояла молодая инквизиторша и пыталась привыкнуть к темноте. «Кто здесь? Евгений?» Она нащупала на столе лампу и включила. «Ой!» И чемодан сам собой выпал из ее ослабевших рук. Мы молча смотрели друг другу в глаза, наверное, секунд пять, а потом... Я сделал два шага вперед и протянул ей ладонь, и она ее пожала. «Переходите к новому начальству, Гертруда Михайловна?» — спросил я, пожирая мою подругу глазами. «Эх, взял бы ее здесь, прямо на столе, в окружении этих стальных истуканов». И, судя по взгляду Гердочки, она совсем не против такого развития событий. Однако... Сверху застучали шаги, и я на всякий случай сделал шаг назад, а то еще сорвусь ненароком. Шаги затихли, Феликс Эдуардович не торопился спускаться вниз. «Да, Евгений», — наконец сказала она. «А вы не успели поступить в гарм, как уже что-то натворили?» «Нет-нет», — поднял я руки перед собой. «Это просто визит вежливости. Тут так принято. Выборочно приглашать курсантов на разговор. Хотите, сами спросите его преосвященство». «А где Феликс Эдуардович?» «На крыше. Кстати, оттуда открывается весьма неплохой вид. Не хотите подняться?» «Нет уж». Герда плюхнулась в кресло перед столом инквизитора. «Погода ветреная, еще прическу испорчу. Я лучше подожду». «Справедливо.
— кивнул я, всматриваясь в ее волосы. «Такие впрямь жалко оставлять на расправу ветру. А уж если их распустить...»
Она щелкнула пальцами, и одно из колец на ее руке засветилось. «Эй, вы, балбесы, ну-ка, сделайте мне кофе!»
Один из конструктов тут же ожил. Его глаза загорелись красным, и он, громыхая латными сапожищами, зашагал прочь из кабинета.